YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Нина, это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал, который делают журналисты «Эхо Петербурга», бывшие журналисты «Эхо Петербурга». Также нас слышно в метавселенной «Эхо», поэтому скачивайте приложение, и кто нас там слушает, всем привет, кто читает потом расшифровки на сайте, всем тоже большой привет. У нас сегодня в гостях журналист, человек, хорошо знакомый всем слушателям «Эхо», Сергей Бунтман. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день. Когда я был маленький и приехал первый раз в Ленинград, а мне было 11 лет, я страшно удивился, когда на вокзале было то же время, что и в Москве. Я считал, что я узнал про часовые пояса и считал, что должно быть как-то в минутах различаться или что-то. Это было большое открытие детское. Вот у меня.
Да, сейчас даже вот в Турции, где нахожусь я, на борту своей лодки «Айкумена», откуда веду эфиры, здесь тоже то же самое время, 11 часов 3 минуты. Так что будем считать, что у нас есть какая-то дополнительная связь. Турция, Москва, Петербург, все мы здесь вместе. Сергей Александрович, вот этот вопрос я периодически задаю, и с вами мы не беседовали вообще последние годы, так точно. Вот хотел вас спросить, если окунуться в мир новостей, часто становится тоскливо по понятным причинам. Последние дни совершенно чудовищные новости, да и вообще все эти два года с лишним, они тяжелые для многих. В чем вы видите оптимизм? Видите ли вы его вообще, черпаете ли вы его где-то?
Я стараюсь оптимизмом не увлекаться никаким. Что касается новостей, естественно, это очень тяжело читать, когда речь идет об обстрелах, о катастрофах, о гибели людей. Это очень тяжело читать и тяжело осознавать. И здесь двойная задача. Обязательно все это знать, обязательно все это складировать в голове. Обязательно. И иметь в виду каждый раз, когда ты, например, выступаешь или даже говоришь, или даже ощущаешь себя в жизни. Но в то же время должна быть какая-то, мне кажется, защитные реакции должны состоять в том, что вот это отложилось, это ты знаешь, но не позволять новостям и ситуации себя подавлять. Себя подавлять, размазывать по полу, по стенке и по другим плоскостям. Вот это очень важная двойная задача, которая нужна и для того, чтобы работать, и для того, чтобы жить и ни в какую сторону не впадать в психозы.
То есть работаете в первую очередь над собой, но ничего хорошего в ближайшее время вы не ждете?
Нет, я не жду. Я не жду, потому что, чтобы как бы ни повернулась ситуация, последствия будут очень длительны. Потому что здесь совершенно невозможно что-либо предугадать, и абсолютно неправы те, кто считает, будто бы можно какие-то вывести линии в будущее. И вот в этом, мне кажется, такой даже тактической футурологии самый большой недостаток, что ты выводишь только из тех обстоятельств, которые существуют себя, и те, которые кажутся наиболее яркими сейчас, будь то военные обстоятельства, будь то дипломатические, мирные, политические, здесь, там и так далее, что они будут оставаться такими же яркими и господствующими. И что в будущем, далеком и недалеком, все будет выходить только из этой ситуации. Потому что мы прекрасно ведь знаем, что всегда в истории что-то вмешивается. Что-то вмешивается, и то, что мы считаем незначительным сейчас, оказывается важнейшим в ближайшем или отдаленном будущем.
Давайте тогда вот про политические события, за которыми, понятно, все следят, и, наверное, которые все-таки это будущее будут как-то формировать. Есть ощущение, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, некой подвешенности темы о переговорах между Россией и Украиной. Как будто бы ситуация за последние несколько месяцев несколько изменилась. Вот тут Орбан приезжал в Москву, его вроде бы на Западе клеймят, да, и смеются над ним, но какие-то, да, попытки поговорить произошли. Зеленский говорит о том, что следующий мирный саммит пройдет до выборов президента США и что туда позовут Путина. Тут бывшие послы США и Великобритании написали письмо вместе с некоторыми профессорами о том, что нужно пойти на уступки Путина. Какие-то разговоры о переговорах идут. Как вы думаете, что происходит? И вообще, ну давайте начнем с того, понимаете ли вы, что происходит?
Ну, есть такая вот очевидность, что Орбан сначала как такое самое или колеблющееся звено, или такой сдерживающий фактор в ЕС, в НАТО, везде, ну, вот в том, что называется здесь коллективным Западом, что Орбан предпринимает усилия всевозможные. Я не уверен, что это просто его какая-то инициатива, что это не было согласовано на каком-то уровне, что вот попытка такая будет предпринята. Он побывал в первую очередь в Киеве, потом он отправился в Москву, потом он отправился в Пекин. Далее Орбан должен встречаться с Трампом, был с Трампом как с некой перспективой развития в Соединенных Штатах. И Орбан – это не карикатурная фигура, которую очень часто его изображают, что Орбан – это политик. Насколько успешный, мы посмотрим. И чего он добивается, что он хочет. Пока мне кажется, что он на прояснение позиций для всех. Прояснение позиций, на что кто может пойти. Путин сейчас чувствует себя в силе. И Путин считает Россию гораздо более готовой к войне на истощение. Вот к тому длинному вот такому, что это будет вечно под псевдонимом специальной военной операции, что это будет вот так вот идти, пока не надоест. Не надоест вкладываться военным путем, вкладываться в Украину. Не надоест стойкость Украины. Когда восприятие стойкости Украины и Зеленского, когда оно превратится в психологическом поле, таком вот политико-психологическом поле среди европейцев и среди американцев, не превратится в некое упрямство. И вот то, что вы говорите, когда мы это называем, ну, неправильно говорили, давайте там по корейскому варианту, но это корейский вариант, это нечто противоположное, потому что это восстановление статус-кво антебеллум, то есть то, что было до войны с небольшими территориальными изменениями, которые произошли между Южной и Северной Кореей. И когда то, что называется карельский вариант, скорее, это вариант 1940 года, когда...
Советско-финской войны.
Да, да, да. И вот именно...
Про нее как раз-таки говорят вот эти вот послы США и Великобритании, что Финляндия удержала демократию, стала демократической страной, хоть и потеряв какие-то территории.
Ну, осталась такой страной, в которой было гораздо больше демократии, чем, например, при соединенных балтийских странах тогда, в 40-м же году. И то, что Финляндия входила по договоренности с Германией, она входила в сферу интересов Советского Союза тогда. Но тогда коллективными усилиями прекратили, потому что чувствовали себя неспособными даже в обстановке странной войны, неспособными защищать Финляндию до конца, Франция и Великобритания. А Германии совершенно не нужно было открытие вот такого фронта на северо-востоке, на севере от Германии. Открытие такого западного фронта нового с неизвестным исходом. И там получились договоренности, которые вот и пограничные договоренности, но которые существуют и до сих пор. И Финляндия, как сколько можно смеяться сколько угодно над финляндизации, как говорили, это вот постоянные уступки Советскому Союзу, уступки свои политические, экономические уступки Советскому Союзу. Но, тем не менее, Финляндия просуществовала и достаточно процветала в послевоенный период. И сейчас обстоятельства, конечно, и опасности, вызванные как раз февралем 22 года, опасности подвигли и Финляндию, и Швецию вступить в НАТО. И здесь ситуация, вот когда мы говорим о последствиях, ситуация не изменится. Но зафиксировать, есть такое желание зафиксировать. Зафиксировать вот сейчас конфликт. Зафиксировать линию соприкосновения. Но никому не понятно, что веры нет. И доверия нет. Вот не могут же украинцы прекратить огонь. И считается, и Путин считает себя не вправе прекратить огонь и начинать переговариваться. И постоянно идет размахивание не совсем правильно понятыми проектами Стамбульских соглашений. Не совсем, потому что их можно интерпретировать, можно на них спекулировать и говорить, ах, вот тогда бы прекратили, было бы как бы было здорово, и тогда бы все было нормально. История как-то идет своим чередом, но признаки того, что каким-то образом заморозить конфликт, во всяком случае активные боевые действия, кажется, что он просматривается все яснее и яснее.
Со стороны стран Запада, да, просматривается это желание. А все-таки со стороны Путина, как вы считаете, есть эта мысль?
Ну, Путина, да, она может быть, но только если это представить как некую победу. То есть сейчас идет такая вот торговля, и здесь чем больше Путин понимает, что кому-то это нужно прекратить, тем жестче условия он выдвигает. И тогда небольшое отступление, небольшой компромисс, отступление я имею в виду в дипломатическом смысле, небольшое отступление не будет ни позорным, не будет ни, я бы сказал, обидным для Путина и его России, как он себе ее представляет.
А вот перед кем Путин хочет позиционировать это как победу? Вот перед гражданами? Но ведь есть ощущение, что как сейчас Путин войну бы не остановил, да даже бы отдал какие-то захваченные территории, по телевизору бы объяснили, что это победа. Я полагаю, что сами граждане России, в общем-то, тоже обрадуются, что война остановилась. Мне кажется, что людей, которые хотят бесконечного продолжения бомбежек, в общем, наверное, не так много. В чем тогда у Путина проблема тут с представлением победы?
Проблема, во-первых, он, как всякой вот таким образом выстроенной иерархии, он не может представить, что и окружению, и внутренней, вот то, что он считает элитой, представить это как слабину, то, что он дал слабину. Это невозможно представить. Дальше то, что Путин не слишком твердо поставил ногу, поэтому такие вот сейчас идут даже в попытках прийти к компромиссу и к какому-то прекращению огня, что показать Западу, что он тоже вот не очень твердо ставит ногу. Ему, наверное, нужно представить даже некоторые уступки как жест доброй воли. Как жест доброй воли. Вот, ну, не так топорно, как жест доброй воли отступления из-под Киева и оставления территории тогда было захваченных в свое время частей Херсонской области. Сделать что-то внятное, вот такое, чтобы было понятно, что это жест доброй воли даже тем, кто в этом сомневается. И что мы все сделаем вид, что это жест доброй воли. То есть здесь... Возможно, когда в чудовищно напряженный момент 62-го года в Карибском кризисе, вот, ну, тогда это была политика другого уровня и с других стартовых позиций. тогда по умолчанию, чтобы не обижать своих, никому, ни Хрущева, ни Кеннеди, тогда вот мы убираем ракеты, а мы тихонько, вообще ничего не говоря, убираем ракеты из Турции, американцы тогда. Вот это был компромисс. Это был компромисс. Какая цель для... Зачем Путину добиваться компромисса? Вот это пока непонятно, потому что мне кажется, что он чувствует себя необычайно уверенно.
Как вы считаете, обоснованно ли он себя чувствует уверенно?
Во многом да, сейчас. Во многом да, потому что, учитывая ресурсы, запас и человеческий ресурс, может быть, в этой постановке вопроса наименее ценный, но существующий человеческий ресурс, причем хватает без того, чтобы проводить сейчас вторую волну мобилизации или продолжать вот такую интенсивную мобилизацию, которая была в сентябре 2022 года. И можно быть уверенным, он считает себя уверенным, в том, что это никаких сейчас то, что вот продолжение, накопление, пока не вызывает никаких серьезных опасностей внутри. И снаружи тоже, потому что кажется, что он обеспечил себе тыл Китаем и могучей Северной Кореей, что создалась некая коалиция такая, называйте ее как угодно, югом, мировым югом и так далее и тому подобное. Но создалась такая некая антизападная коалиция, которая, в принципе, работает, и пока ресурсы есть. Пока ресурсы есть и усилия специалистов, чтобы экономику каким-то образом не дать обрушить, они, в общем-то, они сейчас до сих пор успешны. Но опять же повторю, что это вывод из нынешней ситуации. Это вектор в будущее из нынешней ситуации и из ее. Ситуация каким-то образом может измениться в совершенно другую сторону. И даже вот эти постоянные... вот как человек... у него сильно оттопыривается карман, да? И все знают, что у него там оружие, да? Вот точно так же оттопыривается карман России вот все время. Оттопыривается карман и то, что там есть ядерное оружие. Пока это действует.
Думаете, это может перестать действовать? Бог это как раз сложно представить.
Это сложно себе представить, и вот потому мы сейчас вот ходим, бродим, вот такая ситуация не то ни сё, которая каждый день оборачивается все большими человеческими жизнями. То есть здесь, мне кажется, что это экзистенциально чрезвычайно опасная ситуация не только для России, Украины, но это вообще для мира очень опасная ситуация.
Для того, что может быть применено ядерное оружие? Или в смысле того, что те, кто обладают ядерным оружием, по сути, имеют мандат на ведение таких локальных войн?
Скорее второе, прежде всего второе. Я не исключил бы какого-нибудь нервного шага и применения ядерного оружия, но самое главное, что вот это, что шантаж такого рода, угрозы такого рода, они возможны, и они оказываются действенными. Вот это очень серьезные последствия, как бы ни повернулась ситуация.
В общем, мы примерно стали говорить о том, о чем я хотел спросить. Единственное, перед этим, вот мне напоминают, я всегда бестолково и забываю. Надо напомнить, друзья, поставьте, пожалуйста, лайки нашей беседе с Сергеем Бунтманом. Это очень важно для YouTube, вы прекрасно знаете об этом. Если вы можете, хотите, поддержите наш канал, тут все написано и на картинке есть, и под картинкой. Опять же, все вы прекрасно знаете, как это делать. Спасибо тем, кто нас поддерживает, это очень важно и приятно. Сергей Александрович, вот смотрите, нет ли разочарования в связи с этим? Я не знаю, в решительности западных стран. Я знаю, что очень многие разочарованы. Для многих вообще последние годы стали не удивлением, пошли под знаком не удивления тем, что делает Путин, а тем, что там Запад оказался не в силах как будто бы его приструнить и как-то серьезно ответить. Нет ли у вас разочарования вот в решительности, может быть, в каких-то интеллектуальных способностях общества, элит, которые, в общем-то, не придумали, как реагировать на такие угрозы.
Для разочарования должно было быть очарование, для того, чтобы разочаровываться. Очарования не было, как в 2008 году. Это вообще знаменитая миссия Саркози была, и когда был заключен мир между Грузией и Россией, когда Грузия потеряла огромный кусок своей территории, потеряла Южную Осетию, Абхазию. И, в общем-то, так это ушло в песок, особенно сейчас ситуация в Грузии, когда Грузия все больше склоняется к тому, чтобы быть все время, хотя, может быть, на далекой орбите, но все время вращаться вокруг России. То есть нет, это вторую космическую скорость, как в свое время Украина, не наберет. Не наберет Грузия, и это становится все яснее и яснее. Точно так же 2014 год, Крым, ситуация присоединения Крыма и ситуация такая тухло-опасная ситуация на Донбассе. Вот это тоже, это прошло мимо, и тогда были, на мой взгляд, во многом обреченные, потому что обе стороны не очень хотели прояснить ситуацию с Донбассом. Это была ситуация выгодная России, непроясненная ситуация. Ну, а потом ситуация резко изменилась, но тут все-таки надо отметить, что западные страны поняли, какую опасность представляет вот эти события, какую опасность это представляет, и что ситуация сейчас, если такая, как она есть, это большое завоевание Запада и союзников Украины. Все-таки фронт союзников Украины есть.
Угу. То есть все-таки вы ставите в плюс то, что Украина, ну, допустим, не проиграла войну сейчас.
Да, абсолютный плюс. Да, то, что сразу не было, в общем-то, действительно такой вот классической специальной военной операции, которая привела бы к смене режима, смене правления в Украине.
А вот то, что... Ну, вот просто действительно эти новости выглядят... Да, удар по детской онкобольнице в Киеве. Все мы видели, сколько 2 дня назад было, да. И потом же представитель США, этот Кирби, да, говорит о том, что нет, мы все равно не разрешим наносить удары нашим оружием дальше, там, чем какие-то 150 километров на территории России. Вот такие вот... Ну, как будто бы постоянные затормаживания, да, в военных поставках, в разрешении наносить эти удары. И самолеты F-16 вроде бы сейчас объявили, что их уже поставили, но пока еще непонятно, когда они взлетят. А вот такие сознательные ходы, вы понимаете, вот почему они вот такие, да?
Мне кажется, что здесь основная загвоздка, как остаться, как не уподобиться. Желание не уподобиться, не производить такие же обстрелы всей территории, скажем, соседнего государства, всей территории России, насколько это возможно. А понятно, что это возможно, там долетает, далеко долетает. Как не уподобиться? И нет вот какой решительности. Нет, мне кажется, ясного желания нанести, обрушить все в другую сторону, потому что мне кажется, что нет видения, что будет потом. Вот что это потом. И тут очень характерный пример – это Ближний Восток. Это Израиль, когда после чудовищного теракта и вообще акции 7 октября Израиль ответил очень жестко. И тут начали ловить его и выбирать слабину, начали вот просто все. И вопрос коллеги-журналиста, когда освобождали заложников, скажите, вот вы перед операцией, вы предупредили мирных жителей, что им там не надо находиться? Что вызвало вот такие вот глаза у собеседника. И паузу, он не знал, что ответить. Как тогда? как тогда проводить такого рода операции. Мне кажется, вот это отсутствие решимости, это просто сейчас, и особенно с рефлексией по поводу Ирака, Афганистана, которая была и у Байдена, и вообще в обществе очень ясные рефлексии по этому поводу, что это был неправильный ход. И сейчас страшно не хочется повторять. Можно это объяснять и выборами, но мне кажется, общим настроем, что вырваться, как, например, Путин вырвался за все рамки существовавшей политики. Путин вырвался. А как это мы в ответ вырвемся за все, выйдем за все рамки? Потому что любой шаг, он представляется российской и пропагандой, и высказываниями политическими, как эскалация. Как вот вы сами вот наращиваете. Все могло бы быть гораздо более мирно. Вы сами напрашиваетесь на жертву.
Не сопротивляйтесь, да, не сопротивляйтесь.
Ну да, это можно так и понимать, но это делается при всей, вот, я бы сказал, такой прямолинейности пропаганды. Это делается психологически гораздо, гораздо тоньше. Это просто вот это идет с помощью и демагогии, и замечать каждый миллиметр, на который вот, переходят украинские обстрелы. Вот это каждый замечается, и пусть так будет. Это не то, чтобы решительно прекратить обстрелы. Нет, 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 пускай так будет, пускай они переходят. Тем выгоднее будет, будет позиция России.
Вы видите какой-то выход из этой ситуации?
Нет, вот пока.
Как вы бы поступили? Вы можете себя поставить на место?
На место кого?
Лидеров, ну, европейских лидеров, например.
Ну, для, этого надо, для этого надо особую породу и с детства этому учиться. Ну, во всяком случае, с молодости. Потому что я никогда в жизни не занимался политикой. И вот когда говорили, чтобы, если президентом был я, да не был бы я не президентом. Вот эти рубрики, которые были там, если бы мэром был я там. Вот. Да, да нет, это надо иметь специальное мышление, специальные команды. У меня, и я надеюсь, что у тех коллег, которые действительно занимаются и журналистикой, и занимаются своей работой, у них нет представления, что можно сделать, потому что тут такой миллион факторов. Ну, во-первых, это, да, если был бы я, то вот я бы уже давно, наверное, был на каких-то политических делах, но совсем по-другому бы вел политику, наверное. А может быть, рвал бы на себе волосы и говорил, вот я как Пашинян, да, как вот все будет по-другому, а как оказался на этом месте, да, как оказался на этом месте, тут нет выхода, здесь нет выхода, о, как интересно, оказывается, все ходы вынуждены у них. Пока я был на той стороне, на площади я был, так все было весело, и так все было ясно, и предлагал планы. Это очень редко бывает, особенно сейчас.
Да вот Зеленский... Когда... Тоже был человеком, который, в общем-то, не с детства, а шел в политике, да, оказался в таком крутом замесе.
В крутом замесе он оказался. Но для этого надо быть вот таким неожиданным человеком. Для этого надо быть... И я думаю, что партия «Слуга народа» по мотивам вот как раз сериала и так далее, вот эта партия не с тем приходила. Не для того, чтобы совершенно вести упорнейшую оборону и вот в такой ситуации отстаивать свою страну. Они не с этим приходили, но сориентировались. Речь идет о стране, а вот там вот дальше... на Запад. Генетически балтийские страны чувствуют просто вот такой генетический ужас перед этим, чем это может обернуться для них со стороны России. Польша тоже генетически чувствует. Чехия генетически. Интересно, почему Словакия не чувствует этого. Вот,
Там... И почему Венгрия не чувствует?
И почему Венгрия?
В общем, тоже.
Ну, в общем, интересно.
Есть из-за чего вздрогнуть.
Это
Сергей именно. Александрович, мне тут напоминают, сейчас должен быть небольшой перерыв, буквально 30 секунд. Сергей Бунтман у нас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, не переключайтесь. Пока смотрите ролик, не забудьте поставить лайк. Скоро вернемся.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Меня зовут Арсений Веснин, Сергей Бунтман, журналист у нас в гостях. Если вы не успели в перерыв поставить лайк, можно сделать это сейчас. Если хотите поддержать наш канал, вот здесь вот на видео картинке есть QR-коды, под видеокартинкой есть ссылки, как это можно сделать. Все просто, даже небольшая сумма. Это очень для нас важно. Поэтому спасибо, что вы нас поддерживаете. Заканчивая такой вот геополитический наш с вами обзор, разговор. Зеленский, вам все-таки нравится он? Симпатичный для вас президент? Справляется ли он?
Он справляется.
Пришло время.
Он справляется, и это не то время, и мне кажется, разговоры о необходимости выборов, проводить их в такой обстановке, это совершеннейшая ерунда, это даже технически невозможно. Это просто была бы какая-то чушь. Не та ситуация. Но, во всяком случае, я считаю, что это очень мужественный человек. Очень мужественный человек. И, не вдаваясь, я просто не знаю нюансы украинской политики и внутри, и что. Но вот, во всяком случае, мне кажется, не надо вот так вот смотреть издалека и шарахаться в разные стороны. А Зеленский исторически – это человек, человек, уже вошедший в историю. Уже вошедший в историю. И тут при всей невозможности и вынужденности ходов он выбрал, ну, выбрал, он просто, мне кажется, даже сомнений не было. Он выбрал самый сложный из возможных ходов, вынужденных.
Какой именно? Продолжать бороться?
Защищаться, да, не сдаваться. Он это выбрал. Вот в отличие, понимая, что этот ход может быть убийственным. Вот может быть убийственным, и что можно здесь вообще ничего не сохранить. Но вот тогда, в феврале 22 года, вопрос так не стоял, наверное, внутренне, а что делать? Это как ход добровольца, который идет на фронт, вот когда там подступают. Это подступает противник. Это мужественный ход, необычайно мужественный ход. И когда говорят, что вот он делает только то, что Запад ему велит, там приехал Борис Джонсон, и коту под хвост пошли все переговоры, да? Но это смешно. И вот это противоречие пропаганды, которая в одной фразе говорит, что никакого Зеленского нет, и Украины никакой нет, а существует Запад, который только хочет там Россию победить, а Украина – это орудие. А потом говорят, вот все хотят уже переговоров, и только Зеленский упирается. Вообще, это типичная такая вещь. Я помню, когда я читал выступление Молотова в сентябре 1939 года, там у него в начале речи говорит, что польское государство уже не существовало, когда вошли советские войска туда, 17 сентября. А дальше, в конце, видимо, там не сквозняком читал он то, что было написано. Там написано, что под ударом германских и советских войск польское государство прекратило существовать. Так когда же? До или после? До или после? Ну, вот так ведется пропаганда, так ведется, да. Да, дважды
Кстати,
два – пять.
Кстати, про пропаганду, да, кажется, что, ну вот, смотря российскую пропаганду, я потратил какое-то время на то, чтобы ее посмотреть и до войны, и уже последние годы. Вот смотришь, ну, в какой-то момент даже становится обидно. Зачастую пропаганда выглядит настолько примитивно. Действительно, постоянные нестыковки, вот, о которых вы сейчас договорили, какое-то очень примитивное вранье, какие-то, ну, совершенно дурацкие, в общем, зачастую даже поддельные какие-то видео. Ну, вот выглядит несерьезно. Ну, то есть кажется, что для того, чтобы пропаганда работала, ну, хоть как-то постарайтесь. Выглядит довольно поверхностно, и она работает. Вы понимаете, почему так?
Ну, это взаимное движение пропаганды и, скажем так, людей, которые на эту пропаганду поддаются. Это взаимное движение. Ну, не зря сейчас у нас и на Эхе, и вот на Дилетанте, в читалке. Я, может быть, даже в какой-то степени и для себя вслух перечитываю 1984 год. В книге Голдстейна, который написал О'Брайен, в общем-то, все сказано. В общем-то, все сказано, потому что ты ставишь себя в такое положение, если хочешь добиться некоего комфорта. Ты решил вот к этому комфорту идти с пропагандой, что в ней. Ты не даешь себе секунды, чтобы задуматься или каким-то образом усомниться. Ты видишь, что вектор для тебя вот правильный, а вот нюансы всякие, что он про дважды два пять и так далее, это все неважно. Главное принимать, что только что было дважды два три, а теперь будет дважды два пять. И это может быть в одной фразе содержаться. В одной фразе. Мне кажется, что это и действительно, и это... Ну, что делать все вот так? А почему я должен... Единственное там сомнение, почему я должен больше верить каким-нибудь телеграм-каналам или каким-нибудь людям, которые уехали или здесь сидят, там вещают или что-нибудь пишут. Да. Почему я должен больше верить, чем могучей машине радиотелевидения? Здесь нет такого...
А как вылезти человека из этого состояния? Ну вот, действительно, психологическое состояние очень понятное. Не вступать ни в какой конфликт, да, оградить себя от любых конфликтов.
Это очень трудно.
Течь по течению.
Это очень трудно, потому что... Что значит вывести? Вывести – это когда начинают настолько перевешивать факты, например. Факты нас начинают, и доказанные факты. Но я вам скажу, что это почти невозможно. Когда это родные люди или это друзья, ты просто всегда обозначаешь свою позицию и всегда, что у тебя есть какие-то контрдоводы, которые ты... Это как, например, ответами в школе, когда уже начало как-то сгущаться... даже до 22-го года, начало сгущаться, и преподавание истории стало превращаться уже в преподавание видения истории с патриотических точек зрения, и такая называется учение Мединского, что должны быть те факты, которые вот только нас убеждают в идеальности.
Вот, кстати, теперь в учебниках для вузов тоже будет уже включен раздел о войне в Украине.
Буквально, ну, естественно, естественно, везде будет это все включено. И у тебя должна быть всегда система... не потому что я так считаю, например, что в учебнике написано ерунда какая-то, а потому что то-то и то-то. Это очень тяжелая параллельная учеба, которая даже тяжелее, чем это было в советское время. Это параллельная внутренняя учеба. И мне кажется, что касается детей, что касается студентов, Здесь, конечно, солидарность близких, солидарность семьи, солидарность друзей позволяет. И это не обязательно там громко как-то выступать. Это главное сохранить, ну и не идти на подлости. Не идти на подлость. Это очень тяжелая задача, и это... Я всегда считал, что самое большое преступление – это обман стариков и растление молодых. Умственное растление. Обман стариков, которые... ну, я тоже старик, между прочим. Вот которых с возрастом начинают какие-то... Я не имею в виду какие-то медицинские вещи, а начинается, что обнаруживается, что у тебя всегда было стержнем. То есть какой-то вот там советская закалка, комсомольская закалка, еще какая-нибудь. Она вылезает, если она была прочна. А если это была какая-то видимость такая, проходной этап, то она не вылезает. Так вот, обманывать, надавливать... И рассказывать то, что приятно слушать пожилым людям о своей молодости, и как это было все здорово, вроде бы, да? Окунаешься в обстановку, там, программы «Время», «О, время», а потом вот, когда время кончается, «Ох, сейчас я пойду загуляю», да? Пойду загуляю, встаешь, и у тебя поясница болит, и никуда ты не пойдешь там выпивать. Так что это ложные воспоминания и ложные рефлексы. А молодежь ставит такое положение, что они могут и не выжить, если не будут участвовать в этом во всем. Пока еще такое участие – это пока не принудительное до последней черты. И что каким-то образом можно себя сохранить. Но это не факт, что это будет завтра. Что завтра уже... твои там не аплодисменты или не поход на какое-нибудь собрание и не разоблачение врагов и шпионов, оно не будет уже роковым для тебя. Вот здесь очень трудно выстоять и очень трудно, что значит переубедить? Что значит переубедить?
Все об время... этом сейчас...
Да?
Об этом сейчас, вот, насколько я понимаю... И говорят, и спорят эти такие болезненные споры, которые там называют уехавших, оставшихся. И вот буквально, опять же, после этого удара по Киевской больнице и после приговора Беркович-Плечук, когда все это произошло в один день, естественно, многих это произвело гнетущее впечатление. И снова заговорили, вот, например, известный педагог Дима Зицер написал пронзительный пост в Фейсбуке, не знаю, видели вы его или нет, с призывом: друзья, немедленно уезжайте, чтобы
сохранить себя. Я его видел в перепечатке. Вот. Я видел, я читал это, да. В одном телеграм-канале.
Да, потом очередные стихи появились на тему того, что нужно уезжать. Неплохие, кстати, стихи. Сейчас попытался найти автора, просто не поэтому про синего кита можно найти это стихотворение. В общем, очередной раз, очередной виток. Из тех, кто уехал, говорят: уезжайте, вас эта страна сожрет, детей она, в общем-то, тоже может всегда вот покалечить, ну, то, о чем вы сейчас говорите. С другой стороны, резонно отвечают: ну, я уеду, и что, от этого будет меньше людей погибать в Киеве, что изменится, все-таки есть какая-то миссия здесь или просто невозможность уехать. Как вы вообще расцениваете весь этот дискурс?
Как неминуемый, как обычно бывает в таких ситуациях. Я читал очень важную книгу, это дневники Фридриха Мичлевина, это немецкий писатель, журналист, который вел дневник с 36 по 44 год, пока не попал в Дахау, баварец. Вернее, во всяком случае, житель, давний житель Баварии. И он говорил как раз, вот, ребята, те, кто уехали, когда все это кончится, я уверен, что все это кончится, пишет он, я не знаю, будем ли мы говорить на одном языке. Мы прекрасно знаем этот в 40-х годах. Вот, а вы там прохлаждались, пока мы, а вы там сидели и молчали, пока мы. Это все очень индивидуально, и нет никаких общих рецептов. И я считаю, что тот, кто чувствует себе силы уехать, но вы понимаете, здесь такая ситуация, что уезжать нужно не откуда-то, но спасаться-то бывает, но в принципе, если это решительный отъезд, это уезжать не откуда-нибудь, а куда-то. Куда-то это не обязательно конкретная страна. Куда-то это дело, которым ты можешь заниматься. Куда-то это то место, где будет спокойнее твоим детям. Или где ты сможешь выявиться. Вот для меня примерно так же, как принимать гражданство, как какое-нибудь другое, да? Вот принимать второе гражданство для того, чтобы у тебя был вездеход, да? Вот мне кажется, что это не совсем правильно. Бывают разные позиции. Я не могу ни одного слова сказать, скажем, против тех, или сказать, вот к чему вы нас призываете, вот здорово, там, те, кто уехал. Потому что очень много уехало, и знакомых, и друзей, очень много уехало. Я испытываю очень большую там печаль от того, что я не могу общаться, как раньше, с очень многими людьми. Но я считаю, что здесь надо делать как обстоятельства, и как ты чувствуешь. И идея, например, что вот не буду я сам уезжать, пускай меня выгонят. Вот это была всегда моя идея. Вот уже вот все эти 2 с лишним года. Пусть меня выгонят. Пусть меня поставят в невозможное положение. Я не буду делать чужую работу. Женя Беркович и Света Петричук – это люди, которых вот ими перед нами трясут, как вот принимают, что это не живые люди, а тряпичные куклы, как Гиньоли. Вот один злодей, а другой там полицейский с дубинкой. Их нам показывают, что бывает. Что бывает. Здесь очень много личного, очень много злопамятности, очень много... вот я в эти шестеренки их, судебные, скажем так, их брошу, и сами шестеренки сработают. Тут вообще даже можно ничего не делать при всей... Ну, я думаю, что очень многие, кто в курсе дела, читали, пока был процесс открыт, читали стенограммы, которые вели, выступления читали. Ну вот ни один штамп прошито белыми нитками там, или на песке построено, не будет адекватным. Потому что это вообще высосано из такого, не знаю, из какого пальца высосано. Вот все проходит, да, все проходит. Все у них проходит, все получается у них. Получается посадить. В Дагестане, извините меня, теракты, а в исламском терроризме виноваты Беркович с Петричук. Вот это абсолютно абсурдный мир.
Но... это все-таки личная месть им. Не знаю, как многие пишут, что это за стихи Жени Берковича.
Мне так кажется с самого начала.
Или это показать вам, что... Вот если что, вот мы вот вас бросим и перемолим в этих шестеренках.
Мне кажется, одно другому не мешает. Одно другому не мешает. А вот смотрите, вот она там написала обидное, да? Сейчас мы ее бросим, а вы уж сами там решайте. Мы делаем так, и совершенно мирные, и... мирные и скромные, но яркие творческие люди. Вот они туда. Вот ваши девчонки, мы их на 6 лет запихнем. Запихнем. Ну и что? Вот это... мне кажется, что нас всех очень сильно презирают. Нас всех ни во что не ставят. И и пытаются сделать так, как будто ничего вообще не происходит. Ничего вообще не происходит, а вот существуют отдельные случаи, где настоящие там враги и так далее, враги, клеветники, клеветницы, кто угодно, вот существует, которых можно в эти шестеренки отправить. А здесь как будто ничего не происходит. А ну вы же, Господи, кто вы такие? Кто вы такие все вы, вот вы люди? Вот 500 рублей добавим к пенсии, вот счастливы все будут, да?
Когда, ну вот вы так говорите, мне кажется, я даже уже в голосе, естественно, слышу какое-то возмущение, что какое-то, я не знаю, может быть, мушкетерский дух, или я не знаю, что можно с этим сделать? Неприятное же ощущение, да, я с вами согласен, презирание, да, в общем, ну, некого унижения, такого непрямого, да, в каком-то таком немножко более масштабном, распластанном такое по всему, не знаю, какому-то кругу людей, которые не согласны ходить строем по указке. Что с этим? У вас есть какое-то ощущение, что вы можете сделать? Или, в общем, только ждать, пока выгонят, ну и заниматься каким-то своим делом?
Ну, по-моему, я делаю что-то.
Ну, есть ощущение, что проигрываем.
Да. Но вот... Один государственный деятель говорил, что можно вообще, вот, плохие новости из Франции, говорил он в знаменитой речи, плохие новости из Франции, но мы будем держаться, сражаться на пляжах, в подъездах. А когда выключили микрофон, Уинстон Черчилль сказал, а когда не будет оружия, мы будем биться пивными кружками, сказал. Вот когда выступал по радио. Нет, мессианства здесь нет никакого. И того, что мессианство в том, что в пророчествах каких-то, великих словах, которые ты произнесешь, или исполнение какого-то священного долга. Я считаю, что я 32 года работал на «Эхе Москвы». Почему я должен прекращать? И мы так решили тогда в феврале. В марте, когда нас закрыли, ну, в феврале уже готовились, что нас закроют, что решили сделать два телеграм-канала. И у меня нет вот этого ощущения, ну, там, жалкие, там, у живого гвоздя миллион, конечно, подписчиков, там, смотрят. Вот, ну, у меня нет вот этого самораздувания такого, вот, что вот, смотрите, вот мы делаем что-то. Я должен делать... Я должен делать. И все равно, что если плюют и сорят в подъезде, ну, если у меня работа – это убирать, а когда можно кого-то убедить, убирать надо каждый день. Вот убирать надо каждый день. Вот есть такая вещь. И мне кажется, что важно, когда я говорю со своими зрителями, слушателями, которые тоже... тоже здесь, например, тоже здесь, в России. И когда мы с ними не только рассказываем там о новостях или там меняемся, но когда мы с ними говорим о том, как оно вообще, и что такое стараться быть человеком и делать свою работу. Я считаю, что я делаю свою работу, и сделаю свою профессиональную работу, и что на живом гвозде те, кто остаются здесь или разговаривают отсюда, из Москвы, они делают свою работу. Они, и здесь, когда у меня один коллега, когда у него чудесная передача, и он сказал, ну, почему так мало просмотров? Я говорю, а сколько там всего набралось? Он говорит, там всего там 20 тысяч набралось. В записи тоже, вот, и запись просмотрели. Я говорю, ну, а ты себе представь в каком-нибудь городе, представь себе 20 тысяч. Это больше, чем дворец спорта в Лужниках. Это больше, чем многие стадионы даже премьер-лиги. Вот. То представь себе вот эти 20 тысяч человек, которые сидят, смотрят и слушают. Вот тогда ты подумаешь, что у тебя есть аудитория, и что ты кому-то нужен, и тебе они нужны. Вот это очень важно. И говорить, что можно ни разу не соврать. Вот.
Вот буквально про это, я не знаю, следите или нет, очередная какая-то полемика в Твиттере, там вот Саня Плющев в ней тоже участвует. Довольно стало модно нападать на эхо. Ну, я не знаю, наверное, вы видели эти все комментарии о том, что эхо – проект вообще КГБ, значит, ну, ФСБ, что вы вот там вот работали, значит, по заказу мэрии, вы как пропаганда для умных, что вот пока там отдельные честные журналисты работали, продвигали, значит, какие-то там Маркова, я не знаю, или Венедикт продвигал электронное голосование. Об этом много сейчас дискутируют. Во всяком случае, в Твиттере я часто это вижу. Как вы вообще относитесь к этой дискуссии?
С большим, вот как бы сказали там, в ООН с глубоким сожалением я отношусь. Потому что мне будут рассказывать, чем занималась Эхо, во-первых. Вот кто-нибудь мне будет рассказывать это. Ну, потом меня можно взять на грудки. Ну, и тебя, Венедиктов, обманул. Извините меня, я знаю Венедиктова 50 лет. 50 лет. И мы с ним делали. Я особенно меня очень тронул этот коррупционный заказ для мэрии. Я думаю, что ж я и все ребята, все авторы, дизайнеры, корректоры, которым они платили корректорам больше, чем на рынке и так далее. Так это, извините меня, если мы за 2 копейки человек работает, да? За 2 копейки они платят ему 10 копеек, а не потому что мы платили, потому что это нужна была работа. И что мы сделали? Мы сделали 124 журнала. 124 журнала, не прославляющих мэрию. У нас там почти вообще нигде нет, только на открытии чего-то там фотографии Собянина. Или там слов Собянин, или мэрия, спасибо ей, спасибо мэрия родная, да вкусные крументаи и так далее. Нету-то этого. Это исторические журналы о районах, как они. Я был там главный редактор. Я знаю, что мы делали вот эти все 3 года. Вспахивая землю. А насчет, вот, я тут говорил, когда говорили, вот у вас связаны с СВР, потому что у вас Кабалат завел передачу. Вот, точно, поэтому вот Кабалат завел передачу, вот генерал, да, генерал. Я говорю, да нет, это что, надо было сказать, что мы связаны с этим самым, с генералом СВР, что мы знакомы с ним, вот этот фейковый телеграм. Мне кажется, что это неизбежный бред, который идет. Он отвратительный и опасен.
Одна минута просто осталась, к сожалению. Как-то время пролетело. Не могу, раз зашла об этом речь, не спросить. Электронное голосование. Поддерживаете эту историю или нет?
Вы понимаете, в чем дело? Электронное голосование, на мой взгляд, я поддерживал всегда электронное голосование. И я считаю, что я не имею права умствовать никакого, потому что я в этом не понимаю, и меня за корючками с разных сторон меня не убедишь. Но есть факты, что фальсификации, даже если были в электронном голосовании, их было гораздо меньше, чем в бумажном голосовании. Я и в особенности, и в злую, и в добрую волю, и в обманутого Венедиктова я не верю. Я не верю, и это не может быть так. И слишком знаю хорошо этого человека. И то, что сейчас мы видим, ну, про почту голосования в Штатах говорили. Во Франции было голосование по переносу человека, тоже в электронном виде было. Можно что, все, что угодно говорить, но ставить в это во главу угла, что там что-то подменили по-быстрому. Ну, это, мне кажется, уже становится предметом веры. Есть вера и есть ересь. Вот. И начинается. Вы еретики? Нет, вы еретики. Я поддерживал.
Думаю, что еще много.
Я поддерживал голосование.
Думаю, что еще много будет про это сказано. Да. Спасибо вам большое, Сергей Александрович. К сожалению, закончилось время. Прошу прощения, мы хотели
спасибо.
С вами про выборы во Франции поговорить.
О, не ничего, там еще ничего.
Надеюсь,
не
еще успеем. Спасибо, Сергей Бунтман был у нас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Не забудьте про лайки и про поддержку канала. Спасибо. Всем пока.
Спасибо.